Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала на лекцию Вячеслава Александровича Печника, этнолога, фольклориста, ведущего научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга, соучредителя фольклорного объединения «Фолк Толк». Лекция будет посвящена следующей теме – нематериальное и материальное этнокультурное достояние Среднего Урала, фольклор и этнография, специфика записи разных жанров. Мы услышим фрагмент лекции, а в том числе ответы на вопросы, а после я поговорю с Вячеславом Александровичем о том, почему именно эта тема актуальна и звучала в рамках областного семинара «Практикума» по сбору, систематизации и хранению фольклорно-этнографических материалов.
И более того, у таких людей, которые приехали в какой-то населенный пункт, тоже у них получается наблюдение, и через их призму можно познакомиться с тем, что есть. И поэтому, конечно, это важно уточнять, то, что если мы приехали в какой-то населенный пункт, особенно сейчас, известно Данила Турчунов, любим говорить о том, что сейчас фольклор мы будем писать с вами в домах престарелых. Носителей свозят туда. У нас даже был эксперимент как раз в Пышминском районе, именно в Пышминском доме престарелых. Потому что из всех деревень их свезли в одно место. Что им там делать? Они еще друг друга подучивали этим песням. И там зарождается какая-то своя традиция определенная. То есть да, когда мы приезжаем куда-то и кого-то спрашиваем, первое, что мы делаем, это, конечно, записываем паспорт. Если это женщина, то имя, фамилия, отчество, фамилия девичья, место происхождения. Местное, не местное, откуда, а что знаете, а то знаете, а это знаете, а это не знаете. Вот. Это то, что относится к паспортичке, к обязательному записи. Еще вопросы, уточнения? Не стесняйтесь, мы здесь с вами для этого собрались. Для все, что находится в данной местности, можно отнести к уральскому фольклору. Вопрос в том, какой народности и какой локальности. А вот то, что касается переселенцев, то у нас на самом деле есть целые локусы. Те же белорусы-самоходы, которые находятся на нескольких районах Свердловской области. Это тоже территория бывшего там, Тюменского и Тобольского уездов в Тобольской губернии. Это Слободотуринский, Туринский, Тавдинский, Гаринский районы и так далее, и так далее. Где у нас есть абсолютно четкая локализованность трех культур. Это чулдоны, то есть русские старожилы. Это лапотники, так называли вятских переселенцев. Это самые поздние переселенцы из Могилевской Витебской губернии, белорусы-самоходы, или просто самоходы называют. И надо сказать, что фольклор самоходов, он крайне отличается от фольклора чулдонов. И это связано с тем, что местное население не смешивалось, и они жили отдельными анклавами. Если даже мы берем какой-то один населенный пункт, то в нем могут быть разные концы. Другое дело стоит, например, в горнозаводских районах, где действительно, у нас есть несколько очень крупных демографических волн, начиная с заселения заводов, собственно, жителями бывшего Верхотурского уезда Пермской губернии, продолжая жителями средней полосы России, в основном это Московская губерния, Тульская губерния, Калужская часть губернии, Нижегородская губерния и так далее, и так далее. И как ведут себя здесь, вот, приезжая в горнозаводские поселки, эти люди? Ну, вспоминая там «Мамина сибиряка», рассказ «Три конца», да, что там было «Три конца». Это киржатские, где вот как раз киржаки, то есть старообрядцы, выступали в виде старожильческого населения. Это «Туляцкий конец», то есть «Туляки», это как раз волна конца 18 века. И это «Хохлядский конец». Но на самом деле, если мы с вами приедем в поселок Висим, о котором писал Дмитрий Наркисович, то мы увидим, что архитектура там не особо отличается, потому что никаких мазанок мы там с вами не увидим. Ну, почему? Потому что ну, здесь как-то на Урале на среднем мазанке ну, странно очень. Хотя на Южном Урале они вполне себе встречаются. Там как-то этот колорит он сохраняется. В этом смысле, вот здесь даже можно апеллировать там, к работе одной из ранних работ «Рыбалка» Андрея Геннадьевича о архитектуре Челябинской области. Собственно, архитектура казачьих поселков Челябинской области, где там абсолютное разнообразие наблюдалось. От каких-то четырехскатных круглых домов, характерных там, для русского севера, или для Пермской губернии, заканчивая реально мазанками, то здесь на Среднем Урале мы этого не увидим, потому что здесь, особенно вот среди ранних переселенцев, наблюдается такое смешение с местным населением, то есть тогда, когда они приезжают на местность и как сказать, перенимают шкуру и зубы местного населения, уже более раннего, которое здесь окопалось, то есть тех русских, которые здесь жили до них. И, собственно, тот же Мамин Сибиряк пишет о том, что тулячки уже убрали в сундуки свои плахты. Плахта – это вид поясной одежды, ну, что типа юбки у женщин. И как киржачки переоделись в парочки. То есть даже на этом уровне имеет место. И, соответственно, если мы говорим про такое вид переселения, тогда, когда переселялись селами и сохраняли общность, то есть они могли выехать, но сохранить общность. У нас есть прекрасные примеры пермских переселенцев в Томской области современной. Там всего два села, сейчас не скажу, как они назывались, но тем не менее, это были кунгурики, самые активные колонисты и формирующиеся Уфимской губернии, особенно Златоустовский уезд ими был сформирован, и формирующихся новых сибирских губерний. Ну и, в общем-то, даже не надо далеко ходить, абсолютно все статисты Российской империи писали, что лучший колонист для Сибири – это пермяк. Так вот, мы сравниваем фольклор вот этих двух сел с фольклором Айкумены, откуда они вышли, метрополии, и понимаем, что что-то у них сохранилось лучше, а что-то нет. Далеко ходить не надо. Недавно в реестр нематериального культурного наследия Томской области был внесен латышский праздник Лиго. Это Янов день. А все почему? Потому что некогда по Столыпинской реформе латыши из Латгалии переселялись в Сибирь. Им там нарезали землю. И на данный момент там 4 села, которые сохранили праздник Лиго в неизмененном виде. Почему? Потому что Латвия пережила две мировые войны после этого. А вот в Томской губернии не было никаких мировых войн. И там, собственно, они законсервировались, потому что переехали 4 села. Это одна общность, это коллектив дальних родственников всегда. И вот праздник Лига, как ни странно, латышские этнографы ездят писать в Томскую область Российской Федерации. Потому что у них это не существует в том виде, в котором сохранилось у нас. И такое тоже имеет. Мы же говорим, скорее всего, про индивидуальные случаи, когда человек переселился, либо там, вышел замуж, женился, там, переехал. Он является носителем одновременно своего фольклора или не является. И является носителем и местного фольклора. И в этом случае у него еще включается наблюдатель. Потому что он понимает, что не так. Он может оценить со стороны, что еще можно. И в этом случае он может быть для нас прекрасным проводником в культуру данной местности. Еще вопросы?
Как он изучается? Тоже эти часть переселенцы принесли свой вклад?
Опять же, тут у нас такая же история. Сейчас я мотну на фольклористику, да. У нас диалект – это тоже текст, в широком смысле этого слова. И тут у нас история такая же точно, как с музыкальным фольклором. Потому что есть у нас нет понятия фольклористики, и вообще в лингвистике понятие «уральский диалект». У нас нет такого понятия. Но на территории Урала, по крайней мере, Среднего Урала, у нас существует в отдельном виде, бытует вятская группа говоров, поволжская группа говоров и сибирская группа говоров. Отчасти северная группа говоров, но они представлены уже в смешанном виде. И между всеми ними существуют смешанные группы говоров в огромном количестве. И это, на самом деле, ад для лингвиста, Средний Урал, потому что это ужас. То есть, как бы невозможно ничто интерпретировать. Некогда знаменитый блогер Микитка, сын Алексеев, пытался понять, как, на каком же диалекте разговаривают боливийские старообрядцы. А боливийские старообрядцы, на самом деле, выходцы большей части из Пермской губернии. И он там процентовку какую-то составил, но это явно смешанный, вот, сформированный здесь еще в Пермской губернии, какой-то местный диалект, там, потому что присутствуют элементы, он там даже процентовку какую-то составил, и слов из Тульской губернии, из Поволжья, с русского севера, с Вятки, из Сибири. Вот мы берем, вот так называется, уральский диалект. То есть это тоже нужно иметь в виду. То есть тогда, когда шло формирование местного населения, действительно происходил процесс смешивания, а тогда, когда мы говорим про поздних поселенцев, особенно поселенцев, которые приезжали целыми селами, то, конечно же, там мы говорим про анклавы. В том числе, не надо далеко ходить, пример сибирских немцев и уральских немцев. Выходцы, они все были из-под Мюнхена, в большей части, Бавария. Так вот, немецкие филологи и лингвисты до сих пор ездят к сибирским немцам изучать диалекты, потому что эти диалекты сохранились здесь в неизменном виде, ну, там, века с 18-го. Там сохранились в том числе и словечки какие-то, и грамматические формы, которые неизвестны современному литературному немецкому языку, либо его каким-то диалектным формам. И вот они себе ездят изучать. И здесь тоже. Тут надо понимать, с чем мы имеем дело. И что для нас.
Как вы считаете, представляет ли ценность нецензурные обороты речи?
Ну, как бы, понимаете, в этнографии, вообще, как и в любой науке, этики нет. Тут есть чистые эксперименты, чистая наука. Ну и, кроме всего прочего, абсонентная лексика, мат, проще говоря, да, он, или там ругательства какие-то, это тоже часть языка.
А где наука?
Нигде. Вообще наука не отвечает на вопрос «зачем?». У самурая нет цели, у самурая есть только путь. Поэтому писать надо все. Я считаю. А вот применять это или нет, это уже конкретно наши этические нормы. Но зафиксировать мы обязаны. Так же, как есть у меня, не буду называть их имена, коллеги из Сибири, которые говорят, мы принципиально не пишем знахарскую традицию. Ну, потому что, типа, это колдовство, колдовство это вроде как бы вот, не по-христиански, не этично, ну и дураки. Прекрасно у меня были диалоги с разными знахарями, мне мои религиозные убеждения вообще не мешали с ними об этом разговаривать, потому что это вообще прикольно, на самом деле. Когда тебе, помню, до сих пор Наследницкий поселок Челябинской области, опять же, прекрасный разговор с местной знахаркой, которая выяснила, что она еще является клерошанкой в местной церкви. Когда ее спрашиваешь, а вам как, нормально? Вы вроде как бы ворожбой занимаетесь, потому что церковь запрещает. Я говорю, господи, я ж не колдую, я ж целю. Что ты ко мне пристал? И вот... Что перед нами здесь раскрывается? Раскрывается мировоззрение человека, на самом деле. А по поводу, значит, этой вот ненормативной лексики, это же прекрасно, когда у нас есть всего три слова, два существительных и один глагол, мужское начало, женское начало, взаимодействие между ними. И остальное все это в производные формы их склонения и разных частей речи, это же прекрасно. Знаете, как язык разворачивается, а? Из существительного глагол сделает. У нас есть отглагольное существительное, а вот агитирую искать прекрасное во всем. Даже там, где, казалось бы, этого нет. На самом деле. И здесь действительно, ну, в научном, строгом смысле, у самурая нет цели, у самурая есть путь. То есть мы должны фиксировать все, что видим. Все по-разному. Есть у нас, так скажем, чистые культуры. То есть это эндемичные какие-нибудь образования, где по каким-то этическим и религиозным убеждениям эта лексика не употреблялась совсем. И это тоже факт, который мы можем фиксировать. Вот здесь это не употреблялось. Но огромное количество каких-нибудь похабных частушек, поющихся на второй день свадьбы, когда ты уже подружился с носителями, и вот у вас завязался душевный разговор, и они от всей души решили тебе спеть какую-нибудь частушку там со второго дня свадьбы. Там такие обороты лексические бывают. Ух, поражаешься богатством русского языка. В этом смысле, как же можно сделать из трех слов, как бы, даже из одного слова иногда, целое предложение, состоящее из разных частей речи. Это искусство, я считаю, на самом деле. Но, как бы, применять это или нет, это уже остается за нами. Наше дело зафиксировать. Если это имеет место, надо фиксировать. А применять это или нет, будем мы это делать или нет, это уже другой вопрос. Еще вопросы? Да.
Сколько людей должно выдавать какое-то время, чтобы оно стало наследием?
На самом деле, это сложный вопрос. И в реестре нематериального культурного наследия на него нет ответа. Вопрос в том, что если это бытует в течение долгого времени и вообще это бытует, ну, могу привести только, пожалуй, поговорку какую-то. То, что случилось один раз, это случилось один раз, второй раз это случайность, третий раз закономерность. И вот если закономерно это у нас выполняется в каком-то виде, то пожалуйста. У нас на самом деле на последних конференциях и на конгрессе антропологов и этнологов выделил целое направление, потому что вот есть люди, которые занимаются своей генеалогией, понимают, откуда их, допустим, родословное происходит, и у них появляется традиция собираться на месте населенного пункта, из которого они происходят, всеми людьми, то есть это дальняя родня, ближняя родня, и даже не родня, а просто однофамильцы. И даже если этого населенного пункта нет, они там собираются определенную дату каждый год. То есть что это такое? Традиция? Да, безусловно. Вот как раз поднимался вопрос, является ли это новой антропологической реальностью. То есть является ли это традицией? Может ли это быть нематериальным культурным наследием или нет? Вот, поэтому ответ на вопрос, сколько должно пройти, чтобы это стало традицией, крайне сложный. Вспоминая, конечно, Бориса Путилова с его теорией первичности и вторичности, мы, конечно, имеем в виду, что в нематериальное культурное наследие все-таки относятся обычаи первичного слоя. Первичного слоя, то есть те традиции, которые в обозримом будущем, уходящем там хотя бы в конец 19-го, начало 20-го веков, зафиксированных вещей, которые бытуют до сих пор. Ну, например, обычай поминовения в летнюю родительскую субботу, да, это может быть Троицкая суббота, может быть сама Троица, может быть Духов день. И вот там, опять на тюменцев несет, буквально 3 года назад было включено поминовение на Троицу Сладковского района Тюменской области. А почему? Потому что там живут тульские переселенцы, переселенцы, у которых существуют очень четкие обычаи поминовения своих предков. Это причем достаточно архаичные вещи, которые бытуют до сих пор, и более того, родня туда приезжает специально для того, чтобы помянуть своих предков, и это целый такой прям ритуал «снимай, не хочу», рай какой-то этнографический, можно сказать. И вот эта традиция, безусловно, может нестись к нематериальному культурному наследию. Если мы говорим о каких-то новых традициях, ну, это под вопросом. Если кто-то опишет это и внесет, и это внесется, реестр существует со следующими целями. Первая его цель – это все-таки зафиксировать нематериальное культурное наследие народов России и разных этнографических групп русских. Для того, чтобы мы что знали? Знали культурное многообразие, знали то, что у нас имело место. И в конце концов, для этнографов это все-таки то, что мы можем, тот материал, с которым мы можем работать. Есть у нас, например, тот же праздник Лига латышский в Томской области, который существует в неизменном виде, и вот туда приезжают латышские этнографы для того, чтобы понять, что у них там было когда-то в каких-то провинциях Латгалии некогда, и чтобы это реконструировать, например, внести.
У меня вот вопрос. Вы сказали, что тюменцы что-то зарегистрировали как материальное наследие.
Они много чего зарегистрировали.
Но это же является самобытностью, так скажем, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской. А другие области могут это же самое у себя зафиксировать?
Зафиксировано-то это вот везде, где вы перечислили. Вопрос в том, что это никто не описал и не внес.
Нет, вот я и говорю, что описать и внести у себя на территории.
Легко, на самом деле. Потому что мы здесь опять же сталкиваемся...
А назвать ее, допустим, вот ту же взять кармалскую роспись, за которую...
Идет пря большая, да.
А тюменцы уже зарегистрировали как тюменская. В скобочках там обозначение дальше. Допустим, мы как тугулымцы, можем ли ее тоже у себя в Тугулымском районе, как Свердловская область, записать как кармакская роспись?
Можно, на самом деле. Я на самом деле здесь вообще за единообразие терминов все-таки, если мы говорим про научность. Все-таки в искусствоведении принятый термин «уралосибирская роспись». Он максимально общий и отвечает всем терминам. И на самом деле наш вот бессменный Максяшин на конференции в позапрошлом году говорил, что все-таки давайте уже называть ее более локально, точнее. Кармакская роспись. И кармакская роспись. Конечно, можно внести, и даже я считаю, что нужно внести. Тут опять же вопрос в том, что когда вот этот реестр будет более-менее наполнен, то с этим списком можно будет работать по систематизации, прежде всего. Потому что Еще раз говорю, что границы локальной культуры вообще ни разу не совпадают с границами субъектов Российской Федерации современной. И это тоже важно, там, не знаю, тех же самых нагайбаков, которых относительно недавно причислили коренным малочисленным народам. Они проживают на территории Челябинской области, на территории Башкирии и отчасти даже на территории Свердловской области. Что это такое? Те же самые, не знаю, уральские марийцы, которые живут и на территории двух районов Свердловской области, и живут в том числе в Башкирии. Это одна этнографическая группа, но живут они в разных местах. Ну, они, у них диалекты немножко отличаются, вот одежда отличается, но тем не менее времена переселения одни и те же. Ну, значит, тогда в таком случае, тут я не специалист просто в марийцах, не буду ничего говорить, но тем не менее, как бы и те могут занести. Просто вопрос в том, что когда и те занесут, и мы будем с одними единицами работать и понимать, куда их отнести, у нас уже возникнут вопросы о систематизации, возможно, о переименовании этого. Пока наша задача это просто запомнить на данный момент. Анализировать это будем лет через 20-25, когда у нас будет выборка нормальная. Поэтому вопрос, можно ли нам зафиксировать, я считаю, что нужно зафиксировать.
Здравствуйте.
А о чем сегодня как раз ваша лекция была? Больше, наверное, беседа, потому что отвечали на вопросы.
У нас в целом семинар посвящен все-таки нематериальному и материальному культурному наследию, посвящен способам фиксации нематериального и материального культурного наследия, хранения, обработки, систематизации и так далее, и так далее. То есть это такая рутинная, я бы сказал, немножко туповатая работа, как лопатой, но она необходима. И самое, что интересно, у людей есть запрос на это, потому что сейчас просыпается к этому интерес, и возникают вопросы чисто методического характера. Вот как раз вот такой чисто методический семинар, он для этого и нужен. И вот как раз сегодня вот моя часть, она из чего состояла? Это первое, то, что я говорил о том, что такое нематериальное культурное наследие, что такое реестр, как он заполняется, что к нему относится, что не относится, и о методах полевых исследований. То есть это чисто этнографические методы фиксации материала, систематизации его обработки, хранения и так далее.
Ну, наверное, порадовали вопросы, потому что отклик был, спрашивали активно, и вот только-только вас отпустили.
Ну да. Нет, ну вообще вот аудитория Центра традиционной культуры и Среднего Урала меня всегда радует, потому что приезжают люди заинтересованные. Иногда бывает так, что аудитория непонятно зачем собралась, а вот здесь люди прекрасно понимают, зачем они собрались, и тем более у нас была практическая часть, как раз отрабатывали интервьюирование и его методы. И вот люди прекрасно справились, вроде как не испытали никаких сложностей. Но это не значит, что они научились, значит, что просто публика хорошая.
Проба пера сделали.
Да, да, публика хорошая, и они просто, как сказать, включились очень моментально, и это прекрасно. Я надеюсь, что большая часть людей приедет к себе и эти навыки будет применять хотя бы. Потому что писать надо много, это уходит, ресурсов на все не хватает. Как бы какой бы ты ни был специалист, все равно ты не разорвешься никуда. А люди на местах – это всегда прекрасно, и это всегда классная возможность для фиксации. Поэтому вот.
Спасибо вам, очень интересно было. Даже мне, человек, который не работает вот как раз в фольклоре, в этнографическом каком-то ремесле, полезно узнала, в том числе про Невьянск. Спасибо.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция Вячеслава Александровича Печника, этнолога, фольклориста, ведущего научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга, соучредителя фольклорного объединения «Фолк-Толк». Речь была посвящена следующей теме – нематериальное и материальное этнокультурное достояние Среднего Урала, фольклор и этнография, специфика записи разных жанров. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.